22. Чоновский отряд Леонтия Сукожникова насчитывал 19 человек. Кроме командира и его начальника штаба, а заодно исследователя Татьяны, был еще и заместитель командира, бывший унтер-офицер и член большевистской партии с 5-го года Никанор Ерофеев, которого все за глаза называли Ерофеичем, а супруги Сукожникова только так к нему обращались. В отряде было несколько молодых членов партии, которых хватило на ячейку, и сочувствующие. Учитывая особое значение именно этого отряда, отвечающего за добывание хлеба для голодающей столицы, бойцов в него подбирали только с рекомендациями райкомов, а для подготовки выделили аж 2 недели. Подготовкой к строевой и караульной службам, разборке и чистке оружия занимался Ерофеич. Он же и учил молодежь стрелять, но на стрельбах всегда присутствовала Татьяна, не по долгу службы, а из любви к стрельбе. Она не любила быть второй ни в чем. Не претендуя на командование отрядом, она вполне серьезно восприняла слова мужа, что смертные приговоры ей придется исполнять самой. А уж если тебя назначили палачом, так изволят рубать голову одним ударом. Натурой она была на редкость собранной и целеустремленной. Но при всей любви к стрельбе это занятие все же являлось второстепенным. Главным было осознание, что ей предстоит следовательская работа, и Татьяна обложилась кодексами — уголовным, гражданским, процессуальным, старательно их штудируя. И так продолжалось до тех пор, пока однажды Леонтий, вернувшийся из ЧК, несколько торжественно не положил перед ней очередной декрет. — Что это?
— Декрет об обе с саботажем. Через каждую строчку расстрел по решению следственной комиссии. И поскольку в нашем штате она не предусмотрена, то по твоему решению. И со всей революционной беспощадностью.
Новая революционная, практически большевистская власть законов не издавала, ограничиваясь декретами, которые приравнивались к законам, причем старые никогда не отменялись, и число этих декретов достигло цифры неимоверной. Однако сверху было громогласно рекомендовано куда чаще руководствоваться пролетарским чутьем, почему на всей большевистской территории гремели выстрелы группами и в розницу, наводя скорее страх, нежели порядок. Пролетарское чутье не требовало знаний, и Татьяну это вполне устраивало. Все законы были забыты, и Таня Сукожникова отныне занималась только стрельбой. Не по мишеням, ей мишени не нравились, а по глиняным корчагам. Они разваливались с треском, и вскоре Татьяна достигла такого совершенства в этом треске, что сам командир Леонтий Сукожников наградил ее маузером перед строем всего отряда.
— Освой эту машину справедливости, и пусть головы классовых врагов разлетаются в дребезги, как разлетались корчаги.
Поначалу работы ученовцев Сукожникова почти не было. Сопровождали продотряды по деревням и селам, где мужики угрюмо, но молча отдавали хлеб, и принуждения применять не приходилось. Чтобы зря не гонять лошадей и не тратить, как командир выражался, чоновцы вскоре перестали сопровождать продотрядовцев. Стояли в маленьком городишке, занимались стрельбой да шагистикой, которую уговорил командира ввести Ерофеич, и больше забот не было. Ни забот, ни хлопот, ни, главное, врагов, что очень не нравилось Леонтью. — Этак мы всю классовую борьбу проволыним, — ворчал он. — Затаился враг, затаился, Татьяна. Таня поддакивала, но была очень довольна вдруг выпавшим затишьем на фронте ее классовой борьбы. И тайно про себя молила Бога, чтобы такое затишье продолжалось как можно дольше. Она до ужаса боялась своей миссии палача, но еще больше боялась своего Леонтия Сукожникова. А ведь было время, когда он заискивал перед ней, готов был на все, что угодно, лишь бы заслужить ее мимолетную улыбку. И все это неожиданно как-то кончилось. Вдруг, как кончается детство, когда уже невозможно зарыться маме в колени и отплакаться, слезами смывая себя грязь и копоть мира взрослых, которую она внезапно почувствовала собственной, такой еще нежной, беззащитной кожей. Но все, что имеет начало, обречено иметь конец. Принцип отрицания отрицания правит нами от рождения, которому ты не можешь крикнуть восторженное «да», и до кончины, когда твое жалкое, перепуганное «нет-нет» уже ничего не в силах остановить. Подняли ночью. Из сельца внезапно прискакал порядком избитый продотрядовец. Наших в погреб посадили. Я чудом ушел, чудом. — Закладывай! — закричал Сукожников и выругался. Столь грязно, что Татьяна отвернулась, чтобы кто-нибудь не заметил румянца, полыхнувшего по щекам. Выехали на четырех бричках и тачанке с пулеметом, за которым удобно пристроился Никанор Ерофеев. На передней командирской бричке тряслись супруги Сукожникова и боец с ручным пулеметом. На подъезде к селу командир остановил своих карателей. — Ерофеич, развернешь тачанку у въезда. Приказываю встречать любого, кто вздумает бежать лютым огнем. Еще одну бричку с ручным пулеметом и тем же приказом он послал на выезд из сельца, а, отдав распоряжение, велел во весь маг гнать на церковную площадь. — Собрать всех жителей! — крикнул он, спрыгивая с брички с наганом в руке. — Прикладами гоните, если медлить задумают. Жители пригнали на площадь. Всех — мужчин и женщин, стариков, старух, а заодно и детей, которые уж могли ходить. Построили их в круг, внутри которого с наганом рассказывал Сукожников. — За активное сопротивление советской власти я, как командир каждого десятого мужика, расстреляю! — кричал он. — Где продотрядовцы? Где? Насмерть забили! Кто убивал? — Да никто их не убивал. В погреб моих заперли, чтоб, значит, лично разобрался. — Гражданин, товарищ, — спокойно сказал седой да синевый старик староста. — А этот... — Сукожников ткнул дулом в избитого продотрядовца. — С крыши упал, что ли? — Да этот меня палкой ударил, — так же негромко объяснил староста. — Ну, общество заступилось, потому как выборный я человек. Может, оно, конечно, ошибку допустили, но стариков-то палкой это никак нельзя, гражданин начальник. Это все общество кувырком покатится, ежели за стариков заступаться перестанем. — А свою ошибку общество мы, значит, сознаем. Хлебушек, что с нас причитает, собран. Берите грузить в брички. — Так погрузим. — Ты, старик, зачинщиков-то не покрывай. Чуть потише прежнего сказал Леонтий. — Ты доложи, кто конкретно отказался хлеб сдавать согласно решению советской власти? Вздохнул старост. — Да вот трое этих, толкните их в круг, ребята. Из рядов выткнули троих. Двое крупными были, откормленными, а третий... Третий, ох, худой, в драном армячке. Точно, эти самые, — тут же подтвердил кто-то из освобожденных продотрядовцев. — Так, — сказал Сукожников, — пиши приказ о расстреле саботажников, товарищ следователь, и исполни его после моей подписи. — Может, — заикнулась была Татьяна, — это приказ от имени советской власти, — прикрикнул Леонтий, — чтобы живо и без помарок. — Татьяна! Вздохнула, подошла к старости. — Диктуйте фамилии злосчастных отказчиков. Староста нехотя продиктовал, потом замялся. — Только тут вот какое дело. Дело потом. Отвезти названных на кладбище, дать лопаты, пусть могилы себе копают. Взвыли бабы, дети, весь народ взвыл. — Несправедливо так-то, несправедливо. Молчать! — гаркнул Сукожников. — Готов письменный приговор, товарищ следователь. — Готов, — тихо сказала Татьяна. — Может, не может, — отрезал Леонтий кудряво, расписался. Но толпа продолжала гудеть. Бабы и дети орать и плакать. — Может, тут что-то не то, — осмелилась промолвить Татьяна, пока Леонтий искал в сумке личную печать. — Все то! Он пристукнул приговор печатью и поставил дату. — Все! Теперь нет назад ни шагу. Приговоренных уже отвели к кладбищу. Они копали себе могилу, и кто-то из молодежи помогал им рыть эту братскую расстрельную яму. Потом работали они молча, но споро. — Тут-то такое дело! — не очень уверенно начал староста,
поглядев на могильщиков. — Тут это как бы сказать, поговорить бы надо, гражданин, товарищ командир. — Ну, чего тебе? — Приговор печатью прихлопнут. — Ошибочно прихлопнут, — вздохнул староста. — Видишь, крайний старается. Мошкин его фамилия. Иван Мошкин. Он всегда старается. 9 ртов кормит. 1 ртов в хате. 9. Так приказ печатью... Отхлопни назад свою печать. — Строго сказал старик. — Справедливость должна быть. — Справедливость должна быть, — вздохнул Сукожников. — А приказ подписан и заверен. Справедливость важнее приказу, гражданин товарищ. — Понял. Леонтий широко улыбнулся. — Понял, как сочетать. Так завтра мне лично просьбу схода о помиловании этого Ивана Мошкина, — подсказал старца. — Завтра его непременно привезу лично, по рукам, — сказал Сукожников. — Завтра лично. И отошел к Татьяне. — Тут такое дело, — тихо начал он. С одной стороны, приговор подписан и печать на нем, а с другой — сход вон того мужичка в драном армячишке помиловать просит. — Так ты так сделай, чтобы все ладно было. Ты его с краешку поставь, да промахнись. — А я тогда скажу, что справедливая и советская власть дважды не расстреливает, и все будет ладно. Поняла мою хитрость?
— Ой, нельзя же так! — испуганно зашептала Татьяна. — Он же в ужас придет, на всю жизнь в ужас. —
Наоборот. На всю жизнь счастлив будет, что жив остался. Поверь, знаю, что говорю.
— Леня, Ленечка, опомни, что ты, — всполошилась Татьяна. — Объяви сейчас, не ставь под расстрел.
Это наука ему такая.
— Это издевательство, не наука.
— Молчать! — гаркнул Сукожников. — Печатью прихлопнут, значит, все. Поняла?
— Поняла. Помолчав, горько вздохнула Татьяна. — Тогда вели, чтоб скорее. Ждать, догадать, нервов не хватит.
— Становись к исполнению! — крикнул Сукожников.
Кончили копать могилу, вылезли. Помогавшие обреченным молодцы отошли в сторону, захватив лопаты. Тишина стояла, и дышали через раз. Ни слез, ни криков, даже дети примолкли. Серьезным по тем временам было это событие.
«Именем советской власти приказываю исполнить решение следствия самому товарищу следователю».
Татьяна вышла вперед, стала перед жалким, съеженным каким-то, будто уж и дух из них выпустили строем из трех мужиков. Ей было страшно, муторно, невыносимо муторно, но она пересилила себя не для того, чтобы не промахнуться, а для того, чтобы промахнуться в самого тихого, забитого жизнью мужичонку. «Плей!» Татьяна вскинула маузер почти не целясь. Два раза нажала спусковой крючок, и два тела скатились в яму. Потом опустила руку, снова подняла маузер, прицелилась и выстрелила. И третий Иван Мошкин остался стоять на краю смертной ямы, втянув голову в плечи.
— Приказываю прекратить исполнение приговора! — громко сказал Сукошников. — Советская власть — самая справедливая власть на земле. Она не расстреливает дважды.
— Домой! — тихо сказала Татьяна. — Домой, скорее, домой, а то не выдержу больше.
— Счастливо оставаться, сельчане! — бодро крикнул Леонтий. Помните о справедливости нашей власти. Погоним, хлопцы!
Чоновцы пошли рассаживаться по бричкам. Сукожников, проходя мимо староста, шепнул: жду завтра с решением схода. Как только чоновцы умчались, охрана дорог, ведущих в село, была снята, староста объявил сход.
Бабы могут остаться, кто желает. Детей убрать, чтоб шуму не было. Кто-нибудь сходите за священником, отцом Силантием, чтобы отпел часть по части покойников наших.
Оглядевшись, заметил Ивана Мошкина, все еще почему-то стоявшего на краю могилы, подошел к нему, обнял за плечи. —
Ты тоже домой ступай. — Натерпелся вдосталь.
— Чего? — отрешенно спросил Иван.
— Домой, — говорю, — ступай, Ваня, домой.
Мошкин покорно побрел к своей избе. Ноги плохо слушались, заплетались ноги, вот чужие. На следующий день, как было договорено, староста приехал в городишко, пришел в дом, который захватил Сукожников для штаба и личной квартиры, вошел, снял шапку, перекрестился на иконы и молча замер у порога.
— Проходи, — сказал Леонтий. — Принес решение сходу? — Нет.
— Почему это нет, когда я велел?
— Повесился Иван Мошкин еще, когда сход шел. На вожжах повесился в своем сарае.
— Нет, нет, нет! — вдруг дико закричала Татьяна, и наступил провал.